Все так, плюс.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс», я Марк Нуждин, и здесь, как всегда, в наших программах петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
И мы продолжаем разговор о 300-летнем доме Романовых, который остался домом Романовых даже после того, как перестал быть императорским домом. Во всяком случае, официально он перестал быть императорским домом с точки зрения новых властей. Казалось бы, большевики должны бы переустраивать Россию, и им, наверное, не должно быть дела до прежних властителей, но, тем не менее, предыдущие несколько программ, это я перехожу к краткому содержанию предыдущих серий, мы говорили сначала о том, как они последовательно расправлялись с родственниками бывшего императора, а потом, как те из этих родственников, которые все-таки уцелели, смогли покинуть страну. И ну, кто-то, наверное, из каких-то боковых ветвей остался, но просто уж слишком много их, чтобы о них о всех говорить. И теперь у нас фокус внимания перемещается за пределы России, хотя раньше он преимущественно все-таки находился внутри страны. И сегодня будем говорить о том, что происходило с теми Романовыми, которые уехали. Перед тем, как мы приступим, я напомню, что эта программа выходит на сайте echofm.online, в онлайн-приложении Эхо. Есть это приложение для Android и для Apple. Конечно же, смотрите нас на канале «Ищем выход». Обязательно делитесь, ставьте лайки, потому что это очень помогает в продвижении нашей программы, в том, чтобы нас, во-первых, не выгнали, когда нас атакуют разного рода непонятные существа, искусственные интеллекты или интеллекты природные не очень высокие. А с другой стороны, это помогает просто увидеть нас как можно большему количеству людей, которым может быть интересно то, о чем мы здесь рассказываем. Поэтому делитесь, ставьте лайки, обсуждайте то, что вы здесь увидели, ну и, конечно, помогайте нам. Как нам можно помочь, смотрите в описании программы. А теперь, Максим, вот мы оставили наших героев в том месте, где они так или иначе, теми или другими путями покидали территорию России. Что же было дальше?
Действительно, как мы уже говорили, несмотря на то, что большевики зверски расправились и с семьей свергнутого императора, и с ним самим, со многими его ближайшими родственниками, тем не менее, Романовы в значительном количестве смогли покинуть уже, получается, большевистскую советскую Россию, оказаться за границей и встали перед специфическим выбором. Что делать дальше? Вроде как империи действительно уже нет, но мы вроде бы как наследники царствующей династии, соответственно, надо принимать какое-то решение, ну, как минимум, определиться, кто же из нас теперь станет главным. Ну и вот большинство советских людей, ну, позднего уже Советского Союза, судили о том, как все происходило по знаменитому фильму «Корона Российской империи», где все это гротескно, карикатурно, где два претендента, родственники бывшей царствующей династии, друг друга они там по сюжету называют кузенами, между драками, между попойками периодически предъявляют какие-то претензии на то, чтобы именоваться императором возрожденной царской России. Ну и, так на всякий случай, коротко, фильм-то наверняка почти все видели, вышел он еще в 1971 году, и тогда же получил разгромные рецензии со стороны критиков, советских критиков, потому что все абсурдно, все вообще выдумано из головы, не основано ни на каких полуреальных событиях. Да, фильм оказался действительно чрезвычайно популярным, потом много раз его показывали, но даже тогда, ладно, критики, которые усмотрели в фильме множество натяжек, искусственностей, но тогда же еще приемка должна была быть, вот надо утвердить сценарий, потом надо, чтобы комиссия посмотрела уже готовую картину, и тогда тоже требовали вмешательства все вот эти вот деятели от культуры, убирая. Ну, во-первых, получалось, например, что не так уж и плохо и живут за границей все эти беглые. Пришлось там как можно по сюжету усложнять их проживание, что у них там денег нет. Ну, понятно, что они по родине в основном страшно скучают. Ну, так вот, все было, конечно же, совершенно иначе. Никто не дрался, не было вот таких вот побоищ в ресторанах под развеселую музыку. что же происходило. И я бы сегодня тогда сосредоточился на человеке, который, в общем-то, сам себя назначил императором в изгнании российским. И он, наверное, все-таки среди тех, кто так или иначе претендовал на этот статус, на этот титул, самый известный. Это Кирилл Владимирович Романов. Это старший сын. Сейчас, опять, да, все будет сложно, внимательно объяснять. Это старший сын в семье Владимира Александровича, а Владимир Александрович – это, соответственно, третий сын императора Александра II. Получается, что непосредственно Николаю II Кирилл Владимирович приходился двоюродным братом. Это, конечно, никакое не дальнее родство, а очень даже близкое. И только из-за того, что Романовых стало так много, и в семьях там было по несколько братьев, и у самого Николая II были родные братья и сестры, в принципе, только из-за этого, казалось бы, вот этот Владимир Кириллович, Кирилл Владимирович, извините, воспринимался как достаточно дальний родственник. Вообще мы о нем уже рассказывали, потому что происхождение, ну, соответственно, безупречное. Мать немецкая принцесса, как водится, Мария Мекленбург-Шверинская, причем она тоже сумела покинуть Советскую Россию, и хотя умерла в 1920 году, сравнительно быстро после революции, но тем не менее дожила благополучно до того времени, когда ее сыновья оказались в безопасности, потому что кроме Кирилла смогли покинуть Советскую Россию еще и два его брата. Ну, то есть, соответственно, семья такая по-своему удачливая, особенно на фоне того, что происходило с другими Романовыми. Ну, понятно, что детство Кирилла было вполне безоблачным и традиционным для Романовых. Крестным у него был сам император Александр II. Потом, понятное дело, что надо было идти по военной линии, как это у Романовых принято. А их же еще распределили, да? Если вот один идет в кавалерию, другой, значит, в артиллерию. Ну, тут вот он вроде как старший сын своего отца, но так как его отец был третьим ребенком в семье, а третьему часто перепадала функция становиться офицером по морской части, то, соответственно, вот и Кириллу Владимировичу определили будущее морское. Он закончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге, потом морскую академию, отправился служить во флот. И вот как-то так подгадал в молодости, что оказался среди активных участников русско-японской войны. Он возглавил штаб, но он не стал командующим всем Тихоокеанским флотом, он возглавил штаб у адмирала Макарова, мы про это рассказывали, и все очень быстро закончилось. Вот, во всяком случае, для людей, которые на военном корабле «Петропавловск», на флагмане Тихоокеанского флота попробовали выйти в открытое море, подорвались на мине, и катастрофа. Большинство членов экипажа, включая адмирала Макарова и знаменитого художника Верещагина, который тоже оказался на борту корабля, почти всех офицеров, погибли. Но случилось чудо. А вот Кирилл Владимирович выплыл и был практически не ранен. Он в холодной воде получил, судя по всему, переохлаждение. Но так отделался какими-то царапинами. К негодованию, кстати, еще и общественности. В скорости он даже получил золотую саблю с надписью «За храбрость». Ну вот, может быть, буквально-то и не струсил. Но дальше Порт-Артур покинул, потому что надо восстанавливать пошатнувшееся здоровье, приходить в себя после ужасов увиденного, и он отправился на лечение в Германию. Это имело важные последствия для дальнейших событий. И, ну, соответственно, на войну уже не вернулся.
Давняя традиция лечиться за границей у нашего руководства.
Ну, как казалось бы. И вот, несмотря на то, что это все события, соответственно, 1904 года, потом 1905 год начинается, Россия терпит унизительное поражение, разгромное вообще-то в русско-японской войне, флот уничтожен, в России начинается революция, и в скорости вступает Кирилл Владимирович в очень серьезный конфликт со своим двоюродным братом, со своим кузеном, с Николаем II, казалось бы, из-за чего? Может быть, по военной части, протестуя против бездарного руководства флота, может быть, по демократической части, ничего подобного. Все исключительно из-за личной жизни, мы тоже про это рассказывали, потому что Кирилл Владимирович решил жениться, но жениться неправильно. Во-первых, получилось, что он женился без разрешения, было недопустимо, но без разрешения одного человека, да, Николая II, а потом еще и на неправильной женщине. А такое Николай II простить категорически не мог. Ну и здесь вот как в таких случаях я, конечно же, на стороне тех, кто полюбил друг друга, жить друг без друга не может и готов на всякие гонения и несчастья, а не только выполнять волю помазанника Божьего. Потому что Кирилл Владимирович проявил максимум твердости, заявив, что я уже в глаза смерти смотрел после того, что я пережил во время катастрофы флагмана Петропавловск и, оказавшись в холодной воде, чудом выжил, что-то я теперь буду еще нервничать, опасаться, правильно ли я поступаю. Я вот люблю эту женщину, вот и все, и хочу на ней жениться. А все, что вы там возражаете, достопочтенный кузен, это меня уже не тревожит никак. Все вроде бы могло бы быть неплохо, потому что девушка, в которую он влюбился, ему равнородная, это все очень важно, немецкая принцесса, все, в принципе, по классике, Виктория Саксон-Кобург-Готская, правда, его ровесница, то есть не такая уж и молодая девушка, но неважно, вот полюбили люди друг друга. Ну, как вот сейчас говорят, был нюанс. Она уже успела побывать замужем и родить детей. Несмотря на то, что дети умерли, один в младенчестве, еще одна девочка в раннем возрасте умерла, но тем не менее муж-то у нее был. Причем еще дополнительная драматическая подробность, что мужем этой Виктории был герцог Эрнест Людвиг, герцог Гессенский, а это родной брат Александра Федорова. А инициатором развода стала именно Виктория. Причем у нее были вообще-то серьезные основания. Ну ладно, они там не очень-то любили друг друга. Ну, с кем не бывает. Заставили когда-то молодых там пожениться. Но она обнаружила измену собственного мужа. Причем измену такую специфическую. Особенно в реалиях того времени мы тоже рассказывали, как-то возвращается она домой, а он в кровати с их слугой. И выясняется, что неравнодушен он и к другим слугам, не служанкам, а именно к слугам. Ну, как вот все это возможно терпеть? В итоге именно Виктория стала инициатором развода, герцог, в конце концов, согласился, кайзер, в конце концов, махнул на это на все рукой, и вот такая вот разведенная женщина, которая во время своих визитов к родственникам в Россию или во время приездов Романовых в Германию, когда-то вот увидала Кирилла Владимировича, взгляды их пересеклись, вспыхнуло чувство. И вот, несмотря на то, что к тому моменту, когда, наконец-таки, Кирилл Владимирович оказался на лечении в Германии, а разведенная девушка избавилась от нелюбимого мужа, им было по 29 лет. Да, уже не молодо, но вот они встретились, это уже 905 год, в Баварии, и, махнув на всю рукой, решили пожениться. Причем прямо там, в Баварии. Ну и вот опять душераздирающие подробности, которые имели последствия, очень важные для последующих событий, в том числе, ключевой из них, до какой степени Кирилл Владимирович мог бы претендовать на титул императора вот именно во всех вот в этих обстоятельствах. Получается, что он нарушил все, что мог, именно вот законы Российской империи. Во-первых, как мы уже сказали, не дал согласия на его брак Николай II, что было очень важно. То есть уже получается беззаконие сразу. Там, кстати, у Виктории была ситуация непростая, потому что она была правнучкой королевы Виктории, и там тоже по законодательству, и она должна была спрашивать разрешение, ну, Виктория уже умерла к тому времени, получается, у короля Англии, у своего родственника, у Эдуарда VII, и он тоже этого согласия не давал. Но это-то, может быть, в конце концов и перешагнули бы, но женщина, как я уже сказал, разведенная, что тоже было недопустимо, ну, во всяком случае, по меркам Романовых. Но ведь они еще были и близкие родственники между собой. Это тоже двоюродный брат и сестра. А это, в свою очередь, недопустимо по канонам, ну, там, практически всех церквей, но в православные особенно все это было строго. Это просто было запрещено. Но так ведь и еще одно важное обстоятельство, особенно вот в условиях скреп, потому что девушка не хотела переходить в православие, решила оставаться прежней в своей протестантской, по сути, в англиканской вере, ну, а это уж вообще невозможно. То есть получается, женился великий князь на девушке неправильного вероисповедания, ну, соответственно, сам себе перечеркнул все возможные пути для того, чтобы на каком-то этапе оказаться на троне Российской империи. Это было исключительно невозможно. Более того, вот тут Николай II активно в это во все и включился. Мы про это тоже рассказывали. У него революция, у него поражение в войне. Но вот это дела поважнее. Расправиться со своим двоюродным братом, который посмел проявить вот какую-то самостоятельную жизнь. Еще раз повторимся, не юноша, а человек, которому почти 30 лет. Ну и Николай II действовал очень быстро, жестко. Брак он признавать категорически отказался, но на этом не остановился. Объявил, что рожденные в этом браке дети теряют право именоваться Романовыми, а будут называться Кирилловскими. И всего лишь князьями, а, конечно, не великими, не принцами крови. Более того,
Кирилл... То есть это на два уровня сразу в иерархии понижают во всей вот семейственной этой лестнице.
Было, наверное, очень сильно неприятно. Более того, увольнялся со всех постов провинившийся Кирилл Владимирович и лишался всех выплат, которые полагались, ну, великим князьям в первую очередь из государственной казны. И еще раз вступимся за Кирилла Владимировича, который, тем не менее, прощения просить ни за что не стал. Ему, кстати, было даже запрещено в Россию возвращаться. Вот до какой степени Николай II был беспощаден. Ну и все равно Кирилл Владимирович и его возлюбленная, принцесса Виктория, махнули на все на это рукой, потому что они любили друг друга и хотят нас пускать на родину. Ну и ладно, будем жить где хотим для собственного счастья. Ну еще повторюсь, здесь, конечно, зловещую роль сыграла Александра Федоровна, супруга Николая II, которая страшно злилась, что ее родной брат оказался всем этим страшно опозорен, герцог Гессенский, поэтому она там, наверное, ну мы рассказывали, какие она проявляла чудеса активности, там с утра до вечера пилила Николая II, давай там. Ну и вот он на все вот это страшное пошел.
Максим, давайте здесь маленькую паузу я попрошу сделать, потому что я хотел бы нашим слушателям напомнить, что нам можно и нужно помогать. Как это сделать, смотрите в описании программы. Там есть самые простые способы, включая просто положить деньги на телефон, суммы любые, которые вы можете себе позволить. Как на утреннюю газету, сколько вы расходуете на покупку прессы, столько вы можете отправлять и нам, потому что вас много, и все вместе вы помогаете нам выходить дальше. А вообще, на самом деле, очень здорово, что вы делаете эту программу вместе с нами, потому что именно благодаря вашей помощи мы узнаем, что происходит с нашими героями все дальше, дальше и дальше. Мы уже забрались так далеко, что практически достигли настоящего времени. Тем интереснее, чем же все это завершится и как мы подойдем к нашим нынешним годам. Поэтому не забывайте помогать нам и возвращаемся к жизни молодой пары за границей.
Ну, как зло говорили, молодая была уже не молода, но неважно. Поселились в Париже, в Россию возвращаться не собирались, челобитных не писали Николаю II, прости нас. Тут еще, правда, специфическая история, им было на что жить. А помогали родители молодоженов, сужали их деньгами, и вот в скорости это получается в 1907 году, первое счастливое событие, что невеста беременна во втором браке, а второе, что незадолго до родов она все-таки решилась перейти в православие, и все это имело важные события, потому что многочисленная шародня, другая, в том числе и гораздо более гуманистическая, собственно, вот так вот одержима была жаждой мести Александра Федоровна, но еще был жив отец Кирилла Владимировича, великий князь Владимир, он умер в 1909 году, ну, как-то нашел нужные слова для своего племянничка Николая II, ну, хватит уже мучить молодых, в конце концов, заслуженный боевой офицер, был на войне, а теперь вот что же он там бедствует за границей, а на родине бы пригодился, женился равнородным браком, в конце концов, вроде по любви, ну чего уж голову морочить, и еще вот важное обстоятельство, православие же перешла девушка, ну давайте как-то искать компромиссы, в конце концов Николай II, чертыхаясь и будучи рассерженным, простил своего двоюродного брата, кузена Кирилла Владимировича, разрешил вернуться в Россию, вернул ему титул великого князя, признал за детьми, пока там только одна дочка родилась, дочь, да, в 1909 году, в 1907, простите. Но, тем не менее, все равно, что это Романовы, да, они князья кирилловские. И в 910-м, не сразу, а в 910-м пара вернулась в Россию, восстановился на службе, восстановился, соответственно, офицер по морской части Кирилл Владимирович. Поселился в Санкт-Петербурге, причем не в родовом дворце, потому что у него же были младшие братья, которые тоже уже женились, места никому не хватало, и они купили особняк на улице Глинки, рядом вот с Мариинским театром. И там вот, как нахваливают Викторию, она была способная девушка, как бы сейчас сказали, к дизайну интерьеров, рисовала акварелью, и она с таким вкусом устроила это вот их родовое гнездышко, что оно быстро превратилось в такой вот небольшой центр, куда стекались интеллектуалы, стекалась высшая знать, и к досаде Александры Федоровны начали вести, соответственно, молодые великосветскую жизнь. Да, ну просто светскую жизнь. Ну, правда, недолго все это продолжалось, потому что все это было, как мы теперь уже знаем, накануне Первой мировой войны. Но еще вот тоже надо, это имело свои долгосрочные последствия, важные обстоятельства. Очень много времени молодые молодожены путешествовали. Например, Виктория страшно не любила петербургскую зиму. И даже не потому, что холодно, а потому что все время темно. Но мы с вами это знаем, да, там расцвело ненадолго, все это пасмурно, солнце очень редко выглядывает, и снова темнота в ноябре, в декабре. А как вот хорошо поехать опять во Францию или на Средиземноморье, и там вот как-то коротать вот эти вот зимние месяцы немножко в другой атмосфере. Полюбили, в общем, они во Франции бывать, на лето возвращаясь в Россию, путешествуя, кстати, так же, как и Николай II на яхтах, приезжая вот на Балтийское взморье, как раз-таки спасаясь уже от средиземноморской или французской жары. Здесь вот лето, как правило, в Санкт-Петербурге-то полегче. Особенно если надо ходить в многочисленных одеждах, да, в футболке, в шортах никто не ходил тогда, вот спасаясь там от духоты. Ну и война, соответственно, 1914 года, и тоже все вполне традиционно. По морскому ведомству служит Кирилл Владимирович, великий князь, а его супруга немка, да, стопроцентная немка, принцесса Виктория, ну, сейчас уже получается великая княгиня, активно включается в историю с благотворительностью, лично контролирует санитарные поезда. Сама вот в образе медсестры, как может, помогает раненым, ну, может быть, в первую очередь офицерам. То есть все это, в том числе и на репутацию действует. Это все тоже важно для последующих событий, потому что все это происходит на глазах у всех. И опять-таки чуть все не пошло прахом в их семье, потому что и Кирилл Владимирович, и его супруга были категорически против Григория Распутина, против этого дремучего, как им казалось, крестьянина, который активно вмешивается в государственные дела. Получается, что он уже заведует назначением министров. Мы про все про это рассказывали. И здесь что тоже важно, потому что получилось, что Кирилл Владимирович, ну, про это рассказывали, тут больше, конечно, мифологии про эту великокняжескую фронту. Они действительно, великие князья, в том числе и Кирилл Владимирович, собирались, наверное, где-то бормотали что-то друг другу, надо что-то с этим делать, надо что-то с этим делать. Династия теряет остатки былого авторитета, все это из-за непутевого нашего родственничка Николая II, все это из-за Распутина, надо что-то делать. Да и вообще, пора бы конституцию вводить, тут большинство уже и не сомневались, что надо чем-то ограничивать это самодержавие, в том числе и потому, что вот этой безграничной властью, ничем не ограниченной, Николай II губит их всех. Ну, что в конце концов и произошло. Тут Николай II, конечно же, к 17-му году добился небывалого. Ладно, там к нему уже стал равнодушен народ, никакого авторитета ни в армии, ни во флоте, кто, соответственно, произвел революцию-то. Вот эти вот солдаты. То, о чем Александр III говорил, единственная опора самодержавия – это армия и флот. Ну и как? Ни флот, ни армия не поддержали, как раз-таки в авангарде этих революционных движений и оказались. Ну так ладно, там пролетарии, там матросня, солдатня, непутевые эти неблагодарные крестьяне, которым лишь бы помещику землю отобрать, так еще и родственники. Получилось, что Николая II опереться было не на кого. Все от него отреклись, в том числе и Кирилл Владимирович, потому что когда началась февральская революция, как вот его потом припоминали, с красным бантом ходил по Петрограду, поддержав все эти революционные события, и это тоже все в последующем ему очень вредило, когда он стал претендовать на титул императора, пусть и в изгнании. Ты же мало того, что вот до того своими поступками, вступлением в брак, да, перечеркнул себе путь к трону, так еще и, получается, публично нарушил клятву государю-императору, отрекся от него, ну, государственный преступник, изменник. Потому что очень быстро Кирилл Владимирович еще и присягнул, он был командиром морской гвардии, да, гвардейского экипажа, присягнул временному правительству, да все тоже отрекся. Получается, от царствующей династии совершенно официально. Потом уже...
Максим, а вот эта вот история с красным бантом, я хотел уточнить, уж очень ее многие упоминают. Она какая-то слишком красивая. Это не легенда? Есть документальные какие-то подтверждения того, что действительно?
Как будто бы даже Кирилл Владимирович в эмиграции про это, оправдываясь, говорил, да, было дело, но я объясню почему. Потому что я переживал в первую очередь за судьбу своих подчиненных, а то вдруг бы они, будучи верными присяге, а я их командир, вступились бы за государя-императора, ненавидимого всеми, так они бы все погибли. Поэтому я вот исключительно для того, чтобы вот в этой сложной ситуации избежать лишнего кровопролития, да, вот пошел и вот на этот, казалось бы, невероятный поступок с красным бантом стал везде ходить, временному правительству в итоге присягнул. Но критики говорили, что уже гвардейский экипаж целиком был заагитированный, и так он был уже на стороне революции, и ничего особенно от Кирилла Владимировича не зависело, и если он с красным бантом пошел, то может быть в том числе, что как раз-таки гораздо более объясним. Просто он буквально назвал своему братцу Николаю II, вот ты меня как унижал, родины лишил, отовсюду уволил, а я теперь поддержу революцию, которая тебя свергает. Но это такого не было. В мемуарах у Кирилла Федоровича, в его воспоминаниях, но...
Владимировича.
Кирилла Владимировича, да. Ну, гораздо более похоже на вот такую специфическую правду и месть. Ну и здесь очень скоро все равно Кирилл Владимирович ушел в отставку. Почему? Потому что Временное правительство приняло решение арестовать Николая II и его семью, за границу не выпускать. И здесь неожиданно опять, да, такой поворот. Кирилл Владимирович говорит, что это же несправедливо, ему же было обещано, что он спокойно сможет уехать к родственникам в Англию или в Данию, может быть, даже в Германию сложнее, потому что там враждовали. Еще Первая мировая война же продолжалась все это время. Но вот тут все несправедливо, поэтому я в отставку ухожу, буду жить жизнь уже частного человека. Но возможно, что на все на это повлияло, то есть вот тут стихия, да, революции, все ходуном в Петрограде ходит, как потом вспоминала Виктория, супруга Кирилла Владимировича, там мы же живем в центре города, без конца вокруг ходят толпы вооруженных людей, периодически мы слышим о каких-то расправах, все тревожно, все страшно. Я вдруг обнаруживаю, что беременна. Это вот как раз-таки начало весны 1917 года, а вообще-то супругам по 40 лет, уже такой достаточно поздний срок для тех времен. Мы же вообще даже рассказывали, это правда, среди старообрядцев, как там проклинали потомки миллиардеров, уже богачей там, что вот сейчас вот рожу в 40 лет, надо мной же все смеяться будут, мне уже бабушкой быть пора. Ну вот здесь еще вот одно счастливое обстоятельство для вот этих вот супругов, потому что уже весной они смогли уехать в Финляндию. Вполне благополучно, мы просто рассказывали в прошлой программе, как Романовы спасались каким-то чудом, в том числе и братья Кирилла Владимировича, кому-то повезло, кто-то там смог сбежать, а здесь вполне мирно. Сели на поезд, в Финляндию переехали, а там уже оказались в безопасности. То есть получается, что Кирилл Владимирович один из первых среди спасшихся смог уехать, ну, для начала не буквально за границу, потому что формально Финляндия все-таки это же как будто бы часть империи, но очень быстро именно вот в Финляндии и Ленин для безопасности, для своей лицемерно признал независимость страны, там короткая гражданская война, но вот именно весной 1918 года, но красные были разбиты. Финляндия, кстати, еще и рассматривала, мы тоже про это рассказывали, да, поначалу вариант организации конституционной монархии, а не буквально республики, даже подобрали немецкого князя подходящего, даже корону успели сделать, но потом от этой идеи отказались, Германия потерпела поражение, Финляндия стала республикой, а Кирилл Владимирович поехал дальше, соответственно.
Максим, просто, а давайте здесь мы поставим, проведем черту, потому что она отделяет Россию в биографии Кирилла Владимировича от всей его дальнейшей зарубежной жизни, потому что на родину он так и не вернулся. И небольшая пауза. Я напомню, это программа «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Вернемся к вам через пару минут.
Смотри, значит, в Свердловской области, в поселке Сосево, за сутки пожар уничтожил более 100 жилых домов, школу, больницу и даже мужскую колонию строгого режима, откуда едва успели эвакуировать 200 заключенных.
И не только в Курганской, и не только в Свердловской области, а еще и в Омской области тоже полыхали пожары, но там оказался очень такой вот бодрый, оптимистический губернатор.
А видео тоже, опять же, потрясающее. Просто кино из советского времени кино. Только я такого не помню. Кино, где бы бабушка в платочке возила председателя. Это вот прям вот стилистика такая. Причем такое ощущение, что они действительно где-то по Украине. Здесь все уже разрушено, все полыхает.
Это исполняющий обязанности главы Омской области Виталий Хаценко говорит, нормально все. Сейчас этим пострадавшим раздадим по 150 тысяч рублей. 150 тысяч рублей – это бешеные деньжища. Ну, как он думает, наверное. И они себе там хоромы подстроят получше, поновее.
Бабушка
все в порядке.
Купит себе новую косынку.
И бабушка там, да, так вот везет его и рулит.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Все так, плюс.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Я Марк Нуждин. И мы продолжаем говорить о тех Романовых, которые уехали, спаслись. И самое главное о том, как все они дальше жили за границей. Сегодняшний наш главный герой Кирилл Владимирович. Мы его оставили на том месте, где он пересек границу. И в Финляндии пересидел самые вот эти вот первые дни... Ну, получается, самые первые дни своей эмиграции, которые пришлись на лето 17-го года, когда в России еще временное правительство, еще никаких большевиков нет, но, тем не менее, он уже находится за чертой.
И вот важное событие, потому что, да, вернемся к хронологии, летом, в августе 1917 года, еще в Финляндии не началась гражданская война, у Кирилла Владимировича родился сын, названный Владимиром, соответственно, Владимир Кириллович, да, вот... Не очень разнообразные имена, у них у всех получались, периодически порождают недоразумения и оговорки у всех. Просим прощения, потому что гражданская-то война Финляндии позже началась. Ну вот в этом хаосе революционных событий непосредственно у Кирилла Владимировича все-таки долгожданное событие. У него было уже две дочери, а тут вот родился еще и сын, что тоже важное для всех последующих событий обстоятельства. Родился таки мальчик, мальчик здоровый, прожил длинную жизнь. И вот наступает 1918 год, Германия терпит поражение, из Финляндии перебираются супруги, все-таки великий князь Романов, хотя империи уже нет, но он все-таки великого, он в статусе великого князя, супруга принцесса, у них есть наследник, перебрались они к родственникам в Германию, часто ездили во Францию, а летом 1918 года был расстрелян Николай II, был расстрелян его брат Михаил. Чуть позже были расстреляны еще несколько великих князей, важно именно тех, которые были старше, в том числе и самого Николая II. И так получилось, что среди всех Романовых, кто оказался в эмиграции, кто остался жив, старшим являлся именно Кирилл Владимирович. И так как он не такой уж и дальний родственник, то вроде бы как при обсуждении возможных вариантов, кто как минимум должен провозгласить себя главой дома Романовых. Все вот на нем вроде бы и сходится, но еще раз вернемся ко всем обстоятельствам, которые стали припоминать ему в первую очередь родственники, оказавшиеся за границей, что брак у него был без разрешения, супруга у него бывала до этого уже замужем и разведенная. В брак, когда они вступали, супруга была неправославной, то есть это все нарушало законы той самой Российской империи, которой вроде бы уже и нет, но тем не менее, если соблюдать вот все строгие обстоятельства, тем не менее не мог претендовать на какие-то особенные привилегии Кирилл Владимирович. И он действительно долгое время колебался, далеко не сразу. Он вот замахнулся на этот вот титул императора в изгнании, но, тем не менее, еще в 22-м году, в 1922 году он объявил о том, что считает себя блюстителем императорского трона, да, вот слово как «блюститель». Я вот присматриваю, чтобы все было правильно, чтобы вот без самозванства, а мы... Мы, наверное, про это отдельно расскажем. Все эти истории с чудом спасшимся царевичем Дмитрием или принцессой Анастасией. Очень яркие, популярные истории. Соответственно, кто ближе родственник, особенно если это вдруг чудом спасшийся царевич Алексей. Да? Например. И, в общем, 31 августа 1924 года Кирилл Владимирович взял, да и объявил себя императором российским, пусть и в изгнании, но законным, соответственно, претендентом, наследником, до чего уж там, это он, я и есть. Я вот император всероссийский, и не так, конечно, карикатурно, как это в фильме «Корона Российской империи», тем более, что и корона-то не было, ну, у Кирилла Владимировича, а та императорская корона, которая оказалась в руках большевиков, это в фильме, да, за ней охотятся, похищают, потом ее возвращают, а большевики же беспринципно просто продали бриллианты из этой короны достаточно скорое время, им же нужны были деньги на мировую революцию, а потом, через десятки лет, с трудом обратно все это выкупали, даже, да, чтобы восстановить все-таки хотя бы как реликвию, как шедевр ювелирного мастерства. Императорская корона в Эрмитаже, в Петербурге, можно прийти посмотреть в сокровищнице. Ну так вот, и здесь Кирилл Владимирович пошел дальше, потому что, ну, раз я император, я раз в изгнании, то нужно какие-то шаги предпринимать для того, чтобы вернуться на трон в Россию. Поэтому он объявил о создании корпуса императорской армии и флота. В эмиграции находились тысячи бывших царских офицеров, в том числе и тех, которые прошли через службу, через войну гражданскую, да, через службу в армии Врангеля, Деникина, в армии Колчака. Более того, ну, там было формально признано, все, кто получал офицерское звание до 1 марта 1917 года, могут претендовать на службу в этой императорской армии. Ну и были основаны кадетские корпуса среди мигрантов уже за границей, и появлялись новые офицеры, которые служили, вот, ну как служили, во всяком случае проходили обучение по всем тем вот правилам, которые были приняты в Российской империи. Другое дело, что, может, большевиков это и нервировало, что вот мы сейчас создадим армию и вернем себе трон вооруженным путем, незаконно захваченный большевиками. Но как бы не храбрился Кирилл Владимирович, он на каком-то этапе говорил к концу 20-х годов, что вот у меня уже под рукой 15 тысяч надежных людей, преимущественно офицеров. Ну, скорее всего, это очень было преувеличено, и не все его признавали, и реальность была уже совершенно другой к концу 20-х годов, потому что советское правительство было постепенно признано западными державами, причем жил Кирилл Владимирович преимущественно в Германии, в Кобурге, в Баварии, но Веймарская республика, правительство Германии, признало советскую власть одним из первых и стало как-то... Странно, что здесь у нас в Баварии живет человек, объявивший себя законным правителем того самого государства, с которым мы уже признали дипломатические отношения. И несмотря на то, что Кириллу Владимировичу никто не говорил, вам бы уехать. Никто его не арестовывал, не притеснял. Кстати, тоже важное обстоятельство. В Германии так беспощадно со значью-то не расправлялись. А мы же говорили, что вплоть до 1918 года официально в Германии ходили люди, которые не просто считались, а были королями Баварии, королями Саксонии, великими герцогами. Все это отменило только уже Веймарская республика после 1918 года. Но никого не казнили, не расстреляли, расправ никаких не было. И в Германии представители высшей знати, которые соблюдали все эти правила в дальнейшем по равнородным бракам, и сейчас их хватает. В общем, у этих родственников Кирилл Владимирович долгое время жил, но после 26 года решил для себя как-то изменить страну проживания, перебрался во Францию, в столь любимую им, купил там имение в Британии. Деньги у него водились, несмотря на то, что он не жировал. И вот тут тоже еще важное обстоятельство, на всякий случай, что потом припоминали, что вот он вступил в злодейский союз с... Это как-то странно, да, немножко звучит, но с русско-немецкими националистами. Потому что монархисты негодующие оставались и в Германии после свержения кайзера Вильгельма, после того, как его что же отстранили от трона. Что это такое? Гогенцоллерны, это законная династия, там тоже были монархисты. И в России аналогичная история. Да еще и родственники, кузены. Кузен Вилли и кузен Ники. Соответственно, вроде бы как логично, что монархисты немецкие, монархисты российские как-то искали пути сотрудничества для того, чтобы вернуть трон обоим императорам, которые, в принципе, до Первой мировой войны никогда и не враждовали. И эти династии Гогенцоллернов и Романовых были в близком родстве. Тут вообще, на всякий случай, даже надо напомнить, ведь немецкие династии, они же правили из бывших немецких принцев, князей и в Болгарии, и в Греции, и в Румынии, да и в самой Англии. Только во время Первой мировой войны правящая династия короли, которые, кстати, до сих пор, да, на троне сейчас вот коронация Карла III на носу, они же и назывались Ганноверы, Ганноверская династия, а Виндзорами по названию дворца, своей основной резиденции, они стали именовать себя сами только в годы Первой мировой войны, чтобы дистанцироваться от родства с немцами. И в Дании, кстати, тоже королевский дом происходит из, можно сказать, немецкой династии. Ну так вот, тем не менее, перебрался во Францию, и вот якобы он финансировал, да, вот этих русско-немецких националистов, но маловероятно, сведения противоречивые, потому что непонятно, где бы он взял такие внушительные суммы, которые ему инкриминировали, что там 500 тысяч золотом, ну, не может быть, потому что сохранились свидетельства о том, что хоть они буквально и не бедствовали, но периодически распродавая те драгоценности, которые удалось увести с собой, вовсе не шиковали. Ну, и работать им, правда, не пришлось таксистами, как и некоторым другим представителям высшей знати. Но и роскошный образ жизни, который у них раньше был на каком-то этапе, обо всем этом пришлось забыть. И здесь вот, опять-таки, этапы, да, какие-то. Но мало ли что себя объявил, я и есть император в изгнании, но надо же получить какое-то еще и признание. В первую очередь от кого? От тех, кто монархом остается. Здесь же тоже такой парадокс в Западной Европе, что династии, пусть и не правящие, но царствующие, остались в Северной Европе, в самых вот таких вот не просто республиканских демократиях, а еще и, можно сказать, в серьезной степени левацких, в значительной степени социалистических. Это вот Норвегия, Швеция, Дания, а там до сих пор есть короли, Голландия, например. И вот как будто бы самым важным было для Кирилла Владимировича получить признание именно с этой стороны. От республиканцев, понятно, ничего не дождешься. В той же Франции давным-давно избавились от монархов, избавились от бурбонов, избавились от тех людей, ну вот последний был, получается, Наполеон III, да, который не бурбон. Ну и все, и сплошная республика, избранные президенты. Да, можно жить, пожалуйста, у нас здесь во Франции, но то, что тебя всерьез-то будет воспринимать. И здесь важное событие произошло в 1928 году, когда умерла вдовствующая императрица Мария Федоровна, это мать Николая II, супруга Александра III, прожила длинную жизнь, смогла покинуть Советскую Россию, вернуться в родную Данию к родственникам. Вот она умерла, соответственно, это получается все тоже родня Кирилла Владимировича. Он отправляется, она крестная его была, отправляется в Копенгаген. В принципе, получается таким получастным визитом на похороны, да, на все эти печальные церемонии. И совершенно неожиданно его сначала на вокзале встречает принц-консорт, наследник датского престола, причем торжественно встречает, совершенно официально, а Кирилл Владимирович ехал так, что, ну, не знаю, вообще пустят ли меня, ну, может, рядом с гробом там постою, да и все, даже не знал, где будет жить. А ему, соответственно, вот вам отдельные номера, вот вам проживание по высшему разряду, это все и есть признание, потому что прибыл к нам в Данию наш вот равнородный родственник, мы, соответственно, таким способом демонстрируем всей Европе признание его, как императора в изгнании. И дальше его приглашает на обед датский король Кристиан X, причем сажает на почетное место рядом с собой. Ну, это, соответственно, уже все. Вот получается, всей Европе продемонстрировано, что это не самозванец какой-то, а законные представители династии Романов, да, пусть в изгнании. А мало ли, как все это с изгнанниками было. Вот мы упомянули Бурбонов. Например, Людовик XVIII много лет провел в изгнании, в Англии, кстати, преимущественно, да, а потом вот вернулся в Париж и опять стал правящим королем. Несчастливым, правда, незадачливым, довел там все равно ситуацию до революции, но неважно, вернулся же на трон, мало ли как тут обстоятельства повернутся, может, на каком-то этапе и Кирилл Владимирович вернется, да, будет там каким-нибудь конституционным монархом, но, тем не менее, признан там, вернется там, может быть, уже и не в Санкт-Петербург, не в Петроград, а в Москву, но неважно. Ну так вот, получилось, что вот это признание, причем он был сам к этому не готов, и когда его позвали на этот торжественный обед, себе-то он фрак нашел, а надо же со всеми приходить, а это же все с церемониями, его секретаря не нашлось. Ни фрака, ни смокинга, пришлось Кириллу Владимировичу без вот своего ближайшего помощника приходить. Но, тем не менее, чтобы вот завершить это тоже официальное признание, датский король вручил ему орден Белого Слона, это высшая датская государственная награда, и причем она важна была чем? Это же, как мы говорили, орден Андрея Первозванного получали просто вот наследники трона автоматов. Да, неаналогичная ситуация с царствующей династией. Так как орден Белого Слона для Дании, да, удивительно, Белый Слон, старинная государственная награда, так как этим же орденом в свое время был награжден и отец Кирилла Владимировича, и дед, и прадед. И вот теперь и он кстати, стал последним русским, который этот орден получил, то тогда вот уже все. Можешь ходить с этим орденом, потому что я и есть российский монарх. Ну и вот получается, что в 1934 году он получил еще и признание со стороны уже царствующей династии в Англии, Виндзор, когда прибыл на свадьбу своей родственницы, получается, Марии Греческой и Георга Кентского в Лондоне. Ну, там вот он уже совершенно официально прибыл, все заранее было известно в Англии, вообще все эти традиции, любовь к монархии, не обязательно правящая, а чтобы все было красиво, все вот эти выезды, гвардия, это все развито до сих пор, еще раз повторюсь, на носу коронация. Ну и здесь вот, соответственно, Кирилл Владимирович, прибывающий, уже встречается, был встречен со всеми полагающимися почестями. Другое дело, что к тому времени он был уже не просто не молод, а уже тяжело болел. Ну вот, чтобы завершить, наверное, да, его историю. Он скончался в 1938 году, было 62 года, причем скончался в собственный день рождения. Так вот, мы говорили, да, о том, что он по-своему был счастливым. Тут вряд ли можно назвать это обстоятельство каким-то особо радостным. Но, тем не менее, все равно вот такой вот специфический знак. Ну, действительно, тяжело болел. Там хотели ему ампутировать ноги, потому что там образовалась гангрена, но не решалось. Не решалось силу его слабого здоровья, но успел. Он, тем не менее, исповедоваться, причаститься перед смертью. И вот что тоже важно для монархистов, для тех, кто до сих пор считает, что это Романовы незаконно отстраненные от власти, надо бы им власти вернуть. потому что православная церковь в изгнании, соответственно, понятно, что не в советской России, многочисленные приходы устроили памятные панихиды в честь этого печального события, отпевания, то есть это тоже все получалось официальное признание. Еще раз вот повторимся, Николай II ситуацию довел до такого абсурда, что когда его свергли, православная церковь легко от него отреклась, легко признала власть временного правительства, исключили просто фамилию Романовых из всех религиозных церемоний, и все, и дальше занялись восстановлением патриаршества. Но по прошествии какого-то времени православная церковь зарубежная, соответственно, тем не менее, получается, признала его наследником трона, ну, как минимум, главой императорского дома в изгнании, но это все тоже было важно. Ну, наверное, все пригодилось еще и с его репутацией, как человека, в принципе, не такого уж и злодея, да, в любом случае не кровожадного, благотворительностью он активно занимался, ничего порочного не сделал, женился по любви и оставил еще и сына, ну, наверное, про Владимира Кирилловича, который хоть и не назначил себя императором, но официально принял на себя статус главы императорского дома Романовых, прожил длинную жизнь, оставил тоже потомство, ну, наверное, это надо будет рассказывать уже отдельно, потому что сегодня, получается, мы рассказали про главного претендента на статус императора в изгнании. Его похоронили-то, кстати, в Германии, в Кобурге. Это вот конец 30-х годов, уже у власти нацисты, но авторитет аристократии столь силен, что никто, конечно же, не препятствовал. И уже в 1995 году его прах был перезахоронен в императорской усыпальнице в Санкт-Петербурге, в Петропавловской крепости. Вполне там была торжественная церемония. И вот для тех, кто хочет почтить память Кирилла Владимировича, есть возможность прийти туда и вот побывать около его могилы. Ну и вот в следующий раз расскажем тогда, что же произошло с Владимиром Кирилловичем, потому что Кирилл, так как это был первый в династии не только Романовых, но и Рюрикович человек с таким именем, он, соответственно, должен был бы именоваться Кирилл I, но он себя так и называл официально. А вот сын его уже, соответственно, получался Владимир III, потому что правители России еще той, когда правили Рюриковичи, Владимиры все-таки были, и вот Владимир Кириллович III, расскажем тогда в следующий раз, как он справлялся со своим предназначением.
Давайте картинки посмотрим на наших сегодняшних героев. Я только напомню перед этим нашим слушателям, что нам можно и нужно помогать для того, чтобы мы могли двигаться дальше. Каким образом, смотрите в описании программы, способы самые простые, включая просто положить денег на телефон. И еще важно, что вас много, поэтому суммы, которые вы нам отправляете, могут быть абсолютно любыми. Для нас не существует слишком маленьких пожертвований. Отправляйте нам столько, сколько считаете нужным потратить на газету или журнал. И в сумме все это даст импульс для того, чтобы мы продолжали работать и выходить для вас, рассказывать вам о том, что происходило дальше и дальше и дальше с нашими героями. Вы делаете этот проект вместе с нами, мы этому очень рады, и благодаря этому мы можем узнавать, что происходило дальше. Обсуждайте, делитесь, это для нас тоже очень важно, и, конечно же, ставьте ваши лайки. Так, что же у нас здесь? Первый у нас сейчас будет наш любимый, дорогой, как раз главный герой Кирилл Владимирович. Тут, как я понимаю, рукописный парад.
Да, это живописный. Еще конец 19 века, молодой офицер, великий князь Кирилл Владимирович Романов, статный, молодой, с хорошим здоровьем человек. Тут тоже можно оговориться, ведь мы же рассказывали, когда-то с досадой говорил Александр III супруге Дагмар, эх, испортила ты породу, она была невысокая, потому что Николай II был по росту, пожалуй, самым маленьким из всех Романовых, в основном-то они там, по 190 сантиметров, Александр III был такой просто богатырь и гигант, и кузены почти все были повыше ростом, чем Николай II. Вот Кирилл Владимирович, да, и статный, как бы сейчас сказали, спортивного телосложения, лишнего веса у него не было, так еще и повыше ростом, ну, презентабельный, да, как бы сейчас сказали, мужчина, ну, с усиками, как полагается. Да еще и вот, по-своему, такой самостоятельный человек.
Давайте на семейство тоже посмотрим.
Потому это что с детьми, женился правильно?
Как я понимаю, здесь его супруга и дети...
Это их мальчик похож на девочку. Да, у них родились сначала две дочери. Это как раз тоже еще фотография, я так понимаю, до революции сделанная. А нет, наверное, уже все-таки, может, чуть позже.
Ну, чуть неважно. Позже, вот, да, но тут старшие дочери. Года три младшему.
Да, это их старшие дочери, и видно тоже, я специально подобрал фотографию, где великая княгиня Виктория, Тиария, да, вот как принцесса, вполне подходящая получалась такая пара на то, чтобы где-то, бывая среди родни королевских кровей, выглядеть вполне респектабельно, в том числе и в нарядах. Так. Бриллиантах и драгоценностях. И еще раз повторимся, но надо отдать должное. Люди искренне женились по любви, да, нарушая каноны и вообще вся эта опасность для здоровья, в том числе и детей, потому что очень близкое родство, двоюродные брат и сестра. Но вот в чем не откажешь, что вот полюбили друг друга и до конца жизни были рядом. Ну и вот в том числе и в браке родился у них в итоге еще и сын, мальчик, про которого мы там потом просто отдельно расскажем.
Вот давайте как раз и на мальчика тоже посмотрим. Следующая фотография. Здесь семья, и как раз мальчик стоит по правую руку от мамы.
Да, старшая дочь Кира уже видно, девушка. И вот мальчик, наследник, получается, здоровый, никакой гемофилии, как у Николая II, сын царевич Алексей. Все спаслись, все хорошо, живут, ну вот на этом этапе уже получив практически признание совершенно официальное, ничего им не угрожает, к счастью, слава тебе Господи. Ну и вот надо только как-то сложно с другими родственниками вести такую специфическую борьбу за титул и за статус. Не все признали, потом отдельно будем рассказывать, какие были еще версии о том, кто все-таки больше имеет прав на статус наследника.
Да, и какое все это имеет значение в той ситуации, когда вроде как Николай сам же все взял назад, и получается, что Кирилл уже ни в чем и не виноват, если его простил император. Давайте дом посмотрим в Петербурге. Совершенно не похоже, кстати, на роскошные дворцы других Романовых.
Ну вот для тех, кто слушает, смотрит нас из Санкт-Петербурга, по традиции мы каждый раз говорим какой-нибудь адрес. Это улица Глинки, 13. Причем у улицы Глинки в честь, соответственно, композитора, да, знаменитого классика. Это же все еще при царе стало. Это не большевики переименовывали. Рядом рядом Мариинский театр, консерватория, там все подходит, памятники Римскому, Корскому и Глинке. И вот здесь вот совсем в двух шагах от всего от этого, купив особняк, вот именно этот, превратили в свое родовое гнездышко. Но это, соответственно, уже после прощения, после реабилитации в 1910 году. Недолго они там в итоге прожили, Кирилл Владимирович с супругой. Еще раз напомню, да, что там интерьеры были облагорожены, и в настоящее время там детский сад вообще-то. Но еще внутри жилые квартиры, а снаружи это такое вот, представляете, приходят туда дети, а живут, ну там, тихий час у них соответственно, и можно вот представить, ведь здесь когда-то ночевал будущий император, как вот все пересекается. Не знаю, подозревают ли дети, говорит ли им кто-нибудь об этом, но вот мемориальной никакой доски на этом здании нет, что это, получается, родовое гнездо. Скорее всего, наследник трона Владимир Кириллович, и вполне возможно, там и был зачат именно в этом же доме, родился-то уже в Финляндии, в Порво, но вдруг. Но никак это не обозначено, только вот во время экскурсии об этом могут рассказать. Ну, теперь вот и наши слушатели об этом, те, кто был не в курсе, знают.
Большое спасибо. Заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу. Дальше продолжим говорить о зарубежных перипетиях Романовых. Это был петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. До следующего воскресенья. До свидания.
До свидания. Всего доброго.